В понедельник 42 частных предприятия в столице Венесуэлы, Каракасе, погрузились в темноту. Администрация гостиниц предупредила гостей, чтобы они заранее позаботились о том, чтобы уехать. Рестораны остались пустыми. Это мера наказания, которую ввел президент Уго Чавес для тех, кто не бережет электричество. К счастью, мой коллега Александр Гостев успел вернуться из Венесуэлы до выключения света. Мы не будем претендовать на глубинный анализ венесуэльского общества и политики. Этот разговор, просто скажем, заметки, сделанные во время путешествия по стране. Тем не менее, Александр, вот на первый взгляд, какой строй создает в Венесуэле президент Уго Чавес?
Сейчас там идет строительство социализма боливарианского типа, о чем Уго Чавес сообщает всему миру практически ежедневно, пробуя себя уже не первый год, кстати, в качестве телеведущего. Толком, кроме Чавеса, объяснить, что собой представляет социализм боливарианского типа, судя по всему, не может никто. Чавес периодически объявляет себя и троцкистом, и сторонником Фиделя Кастро, и берет какие-то идеи у Муаммара Каддафи раннего и периодически говорит о особом национальном пути Венесуэлы, который складывается и из индейских традиций, и из наследия великого освободителя Симона Боливара, и вспоминает временами и о Марксе, и о Ленине, и о многих деятелях мирового исторического революционного движения. Из всего этого Уго Чавес придумал очень интересный коктейль, который можно назвать социализмом очень условно. Пока социализм заключается в первую очередь в национализации частных и иностранных крупных предприятий, банков, отелей, предприятий нефтедобывающей отрасли и так далее.
Александр, я вас перебью. У нас в архиве есть запись одного из пламенных многочасовых обращений венесуэльского президента к народу посредством телевидения.
Я обращаюсь к венесуэльским олигархам. Я обращаюсь к венесуэльской буржуазии. Не питайте иллюзий. У нас мирная революция, но она вооружена и способна защищаться. Родина или смерть. Мы победим!
Судя по тому, что из Венесуэлы постоянно слышен единственный голос, и это голос Уго Чавеса, складывается впечатление, что это все-таки диктатура одного человека.
Безусловно, потому что Уго Чавес присутствует везде и постоянно. Не только на плакатах на улицах, не только в телевидении, но и, собственно, в разговорах людей, с которыми мне удалось побеседовать. Решение то или иное принимается исключительно Чавесом. Причем я, кстати, заметил характерный факт. Даже в титрах на экране телевизора в последнее время уже пишут, когда на экране присутствует голова Чавеса, не президент Венесуэлы Уго Чавес, а команданты. Это о многом говорит.
Национализация обычно приводит к обнищению, ну или, по крайней мере, к резкому снижению уровня жизни. Диктатуры тоже редко бывают богатыми. Как это выглядит?
Вот такие факты. Первое. Естественно, социальная нестабильность, рост безработицы и нищеты. Каракас представляет собой огромный город, расползшийся из долины, где он изначально находился, его историческое ядро, по окрестным горам. Но эти районы – это сплошные, совершенно кошмарные трущобы, которые уже перевалили через все горные хребты и спускаются к океану. Ничего хорошего в этих районах, которые называются в Каракасе Барриос, но вот при просто взгляде стороннего наблюдателя видно, что происходить не может. Все люди, с которыми я общался хотя бы в той же столице, в Каракасе, меня предупреждали по 3 раза. Не выходи на улицу после 6 часов вечера. Постоянно употреблялось слово «быть пруденте», то есть благоразумно предусмотрительным. Второе. При удивительно низких ценах на бензин, исключительно по решению Чавеса, цены таковы, что вот я приведу пример. 80-литровый бак мощного джипа можно заполнить на $1. Все равно присутствуют очереди на бензоколонках. Почему? Потому что в стране нет электричества, нет света. А та же бензоколонка, она работает от электричества, поэтому, когда происходит так называемый апагон, то есть веерное отключение в каком-либо районе или даже в городе, электричество останавливается меняется жизнь. И несмотря на то, что сейчас это объясняется катастрофической засухой, которая якобы такой не было в Венесуэле уже несколько десятилетий, все равно звучит это как-то не очень убедительно, когда ты понимаешь, что точно такие же проблемы, и точно такая же температура, и точно такой же климат, все это есть и в соседних странах, но о каких-то перебоях с электроснабжением, допустим, в соседней Колумбии, никто никогда не слышал.
Это благодаря управлению, благодаря той же национализации?
Безусловно, потому что электроэнергетическая отрасль, объявленная Чавесом стратегической для будущего Венесуэлы, находится в руках государства, и профессиональные инженеры, многие из них иностранцы, просто были смещены, сейчас на руководящих постах находятся партийные выдвиженцы, которые руководят, в общем, руководствуясь собственной крестьянской смекалкой, а также указаниями Уго Чавеса, а не какими-то техническими соображениями. Уго Чавес буквально пару месяцев назад пригласил все-таки иностранного специалиста для того, чтобы возглавить электроэнергетическую отрасль. Откуда? Он пригласил его с Кубы. Человек, которого зовут Рамиро Вальдес, это один из самых старых соратников Фиделя Кастро. И за последние несколько десятилетий на Кубе он прославился отнюдь не какими-то экономическими достижениями, не технической мыслью, а подавлением диссидентского движения. Фактически, это один из, хотя не носящий чина армейского генерал государственной безопасности Кубы, который призван сейчас в Венесуэлу для того, чтобы наладить управление, а именно, о чем уже практически открыто говорится с экранов телевизоров, найти саботирующие элементы из бывших буржуазных специалистов, обучавшихся в Европе и в Соединенных Штатах, в этих структурах, выяснить, почему именно они вредят народному хозяйству, ну и заменить их на более достойных людей.
Я как раз хотела в этой связи спросить, а как частные компании, в том числе иностранные компании, себя ощущают? Им дают возможность еще существовать?
Ну, дают, но все меньше и меньше. Например, в Каракасе и во всех других крупных городах я на очень многих частных предприятиях, ну, в первую очередь, видишь фабрики, потом отели, потом рестораны, потом магазины, коммерческие центры, видел вот такой очень интересный плакат для окружающих людей, для населения, для бедноты. Это как некая такая каинова печать, как клеймо, висящее на стене. На нем написано: «Смотрите, люди, это предприятие-высокий потребитель народной электроэнергии». На эти предприятия налагаются определенные обязательства это потребление энергии как-то ограничивать. Отключать кондиционеры в отелях, отключать лифты, отключать просто электрическое освещение и так далее. Причем за нарушение этого закона существуют огромные штрафы, и за соблюдением этого закона следят специально поставленные комитеты, так называемые, в каждом бедном районе. Есть сейчас боливарианский комитет, бедняцкий комитет, комбет, можно его назвать так, состоящий из партийных активистов Объединенной социалистической партии Венесуэлы, который приходит периодически с инспекцией и буквально смотрит, в каком окошке горит свет. И если этот свет горит не в том окошке, где по решению партии он должен гореть, то человека ждут большие неприятности. При том, что на самом деле каждую ночь Каракас сияет огнями, потому что вот в этих самых бедных районах, о которых я говорил, электричество фактически бесплатное. За его потреблением не следит никто, и фактически это электричество ворованное. То есть жители этих районов, все, как они сами говорят, мы прирожденные инженеры, подсоединяются к государственным линиям электропередач, протягивают какие-то свои провода, строят какие-то свои мини-электростанции и фактически воруют электричество. Но за этим не следит никто, поскольку это те самые люди, которые входят в этот самый боливарианский комитет.
Вы заходили в магазины? Что продается в магазинах?
Есть несколько типов магазинов, Ирина. По-прежнему еще работают богатые коммерческие торговые центры для богатых людей. Есть обыкновенные магазины, что называется, для простого люда. Там выбор довольно широкий, но там очень большие цены. И есть сеть специальных магазинов, созданная недавно Чавесом, где продаются самые простейшие, самые элементарные минимальные продукты и бытовые товары, что называется, входящие вот в минимальную корзину потребления, по специально заниженным ценам для бедноты. Но туда существуют очереди, там своя карточная и талонная система, и выбор там, ну, крайне невелик. Хлеб, молоко, какие-то примитивные самые продукты, стиральный порошок, мыло, спички. Спички очень плохого качества. Они пластиковые, они деревянные, очень плохо зажигаются. Молоко исключительно порошковое, а фрукты и овощи, ну, в крайне скудном ассортименте, хотя вроде бы удивительная Венесуэла, тропическая страна, кругом все растет, а в магазинах нет.
Мы слышали около месяца назад, как Уго Чавес пытался поддержать боливер, естественно, административными методами. Национальная валюта будет поддерживаться в такого рода стране. Это ощущается?
Ощущается вовсю. Официальный курс боливара жесткий, это 4 боливара и 29 центава за доллар, по этому курсу живет, видимо, один только Уго Чавес официально, а также те иностранные или частные предприятия, которые обязаны платить налоги вот по такому курсу. Для всех остальных существует параллельный доллар, который называется доллар параллело. Обменом валюты живет практически каждый венесуэлец. В аэропорту Каракаса я не успел пройти пограничный контроль, как меня в парадной форме отозвал в сторонку пограничник, офицер в фуражке, в красивых эполетах, и абсолютно не стесняясь окружающих, я уже, кстати, подумал, что у меня что-то не в порядке с проходом границы, какие-то там сейчас потребуют дополнительные документы, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Брат, не хочешь ли поменять доллары по хорошему курсу? Как своему, я тебе гарантирую». Я отказался.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем с моим коллегой Александром Гостевым, который провел последние 2 недели в такой экзотической стране, как Венесуэла. Александр, но все-таки Венесуэла – богатая нефтью страна. И, несмотря на национализацию, по некоторым показателям за годы правления Уго Чавеса добыча нефти в стране снизилась на четверть, хотя официально эти данные опровергаются. Несмотря на все это, у Чавеса есть, скажем так, нефтеболивары. Причем столько, что он умудрился покрыть внешний долг Кубы. Как он их расходует внутри страны? Кого покупает?
Покупает он народ. Он опирается на беднейшие слои городского населения, а я уже говорил, что это миллионы человек. У них ничего нет, и поэтому любым крохам, которые дает им Уго Чавес, ну, они, естественно, рады, поскольку эти люди умирают фактически с голодом. Во-вторых, он, безусловно, опирается на армию и на национальную гвардию. Размеры национальной гвардии, ну, фактически жандармерии, туда, соответственно, идут служить как раз молодые люди именно из бедных районов городов. И, в-третьих, он опирается на индейские племена, которые живут своими замкнутыми территориально таким четко обозначенными коммунами в разных районах страны. И он оказывает им безвозмездную, бескорыстную, по их мнению, и финансовую, и какую-то гуманитарную, и продовольственную помощь. Он сейчас инициировал программу, которая называется «Жилье в обмен на нефть». Непонятно, что правда, на что меняют, но смысл этой программы в том, что за счет доходов Венесуэлы от продажи нефти за границу всем беднякам, как заявляет Чавес, будет построено минимальное, самое примитивное, панельное, но все-таки жилье. Каждый будет иметь собственный домик. И, кстати, сейчас вокруг Каракаса и вокруг нескольких других крупных городов, таких как Маракайбо или Мерида или Сьюдад-Боливар, идет массовый захват земли, в том числе захват земли, принадлежащей к частным владельцам. Потому что условия для строительства вот этого жилья таково: если ты имеешь самый минимальный участок земли, ну, буквально там 10 на 10 квадратных метров, и можешь представить какую-то минимальную, самую простую бумажку, что эта земля принадлежит тебе, ты можешь претендовать на то, чтобы государство тебе это жилье построило. Я несколько таких поселков наблюдал сам, ну, отличается от трущоб чуть большей чистотой, огромная скученность, примитивные вот квадратные домики, то есть хрущебные дома в Москве, это, в общем, хоромы по сравнению с тем, что представляют собой вот эти домики, которые называются дома в обмен на нефть.
Ну, цемент, я так подозреваю, в Венесуэле тоже национальное достояние в связи с этим.
Именно так, Ирина. Чавес вслед за нефтью национализировал цементную промышленность, заявил, что каждый грамм цемента представляет собой стратегическую важность для боливарианского будущего Венесуэлы. Цемента сразу не стало в стране. И мне даже рассказывали многие люди, незнакомые друг с другом в разных частях страны, одну и ту же поговорку. Сейчас она очень популярна в Венесуэле, а по-испански она звучит так: «No hay agua, no hay luz». «Ни цементо пара круз», что можно перевести как «нет ни воды, ни света, ни даже цемента поставить крест на могилку». Но, тем не менее, раз уж мы заговорили о строительстве, на что тоже очень сильно обращаешь внимание. Единственное, что поражает своей чистотой, великолепием и новизной, и это встречается, когда ты едешь, допустим, по дороге автомобильной, каждые 10 минут. Это военные казармы или казармы Национальной гвардии. Причем это действительно дворцы, хорошо покрашенные, масштабные, просторные, уютные, с массой зеленью. Я вот, проезжая каждый раз мимо, подумал, что любая натовская часть с удовольствием бы разместилась в такой прекрасной казарме с фонтанами, Ирина, с пальмами и с бассейнами.
Вы сказали, что военные и милиция в основном пополняются за счет бедноты, которая поддерживает Чавеса. Но тогда как люди относятся к этим структурам силовым? Они пользуются поддержкой или довольно серьезный разрыв?
Ну, те, кто служит в армии или в Национальной гвардии, естественно, себя чувствуют хозяевами жизни, и это тоже ощущается на каждом шагу, потому что в Венесуэле или постоянно тебя преследуют какие-то военные проверки, проверки документов, обыск машины или просто просьба вывернуть карманы, вплоть до снимания носков. А не просто, допустим, ты показываешь свой бумажник или паспорт. Те, кто так или иначе с военными связан, а фактически, я уже говорю, с военными, ну, связано все население страны, относятся к ним, ну, или с настороженностью, как минимум, или с откровенной нелюбовью. Водитель, подъезжая к каждому армейскому блокпосту или проверочному какому-то КПП, притормаживает, униженно открывает дверцу машины, снимает шляпу, кланяется, здоровается, как будто он встретил ближайшего родственника. Военные или эти национальные гвардейцы ему иногда нехотя кивают, а иногда сурово насупив брови, подходят, очень грубо требуют предъявить документы, спрашивают на «ты», что везешь, да кто такой, да кто разрешил. Естественно, повальная коррупция, взятки. Каждый человек, отъезжающий от этого блокпоста, вздыхает с облегчением, часто злобно оглядывается, сплевывает сквозь зубы и, глядя на тебя, говорит: ну, слава богу, пронесло. Когда ты спрашиваешь, а что, собственно, пронесло, ну, стражи порядка имеют право в такой стране, нестабильная политическая обстановка, наркоторговцы, преступность высокая, они имеют право проверить документы. На тебя удивленно смотрят и говорят: ну, они же это и есть. Когда ты спрашиваешь, а кто они, на меня смотрят как на приезжего иностранца, наивного. Говорят: ты думаешь, они не торгуют кокаином?
Мы знаем, что интеллигенция от этого бежит. И поток иммиграции из Венесуэлы возрастает.
Очень велик. Все люди, с которыми мне удавалось общаться, ну, возможно, конечно, это был определенный контингент, журналисты, адвокаты, какие-то частные предприниматели, вздыхали, очень печально рассуждали о будущем своей страны, говорили, что, слава богу, пока у нас гайки не завинчены до такой степени, что мы уже не можем и поговорить об этом свободно. В стране еще издаются оппозиционные журналы и газеты, и даже есть частное и независимое оппозиционное Чавесу телевидение, но, тем не менее, абсолютно у всех людей вот настрой один, ничем хорошим это не кончится. Грабеж под видом национализации, абсолютный хаос и развал какого-либо экономического управления. Люди переводят свои активы в Майами или в Европу, посылают уже навсегда, у кого есть, конечно, на это деньги, детей и там жен и родственников как-то учиться или просто жить за границу, и не собираются планировать никакие масштабные, не знаю, проекты или инвестиции в Венесуэле на хотя бы ближайшие годы. Вот месяц, два, три мы прожили как-то, и слава богу, а потом я придумаю, как мне перевести, допустим, свой бизнес куда-то за границу, если есть такая возможность, или просто если есть у меня на это средства, деньги и какие-то знакомые.
Ваше ощущение, вся эта система может взорваться, или она все-таки обладает определенной внутренней стабильностью пока?
С одной стороны, ты видишь действительно массовую поддержку Чавеса. С другой стороны, постоянное ощущение тебя преследует, что вот эта вот кастрюля-скороварка, которую очень крепко завернули и поставили на огонь, но вот бульканье в этой кастрюле, оно все становится сильнее, сильнее и сильнее. Недовольство уже есть не только среди богатых и не только среди, скажем так, образованной интеллигенции. Я некоторое время провел в очень отдаленном уголке Венесуэлы среди местных скотоводов. Это местная такая саванна, можно назвать ее условно, Лос-Лианос. Там живут так называемые, ну, очень условно сейчас назову, венесуэльские ковбои, фермеры Лос-Лианерос. Их основное достояние – это стада коров, овец, скотоводы. Люди очень независимые, люди, кстати, все вооруженные, люди, считающие себя, в общем, даже таким отдельным народом внутри венесуэльского народа. Так вот, там недовольство Чавесом тоже назрело очень сильно. Он им обещал кредиты на развитие сельского хозяйства, на покупку земли, на выплату суд банкам и так далее. Ничего этого не произошло. И уже заметно, что там тоже вот это кипение происходит. Еще один фактор очень важный. Как любой диктатор, Чавес уже нашел себе врага у себя под боком, на которого можно свалить, ну, по крайней мере, половину бед, происходящих сейчас в стране. Это Колумбия. Причем Венесуэла и Колумбия, о чем, опять-таки, упоминали многие венесуэльцы, с которыми я общался, это страны-братья. Поэтому для многих людей, кто мало-мальски привык мыслить самостоятельно, вот вся эта антиколумбийская риторика, она очень странна. И тем не менее, во всех средствах массовой информации, подконтрольных Чавесу, антиколумбийская пропаганда присутствует ежедневно. Колумбийцев обвиняют и в том, что они нелегально какими-то тайными тропами вывозят венесуэльскую нефть для последующей перепродажи. И в том, что они посылают вооруженные группы наемников для того, чтобы подготовить государственный переворот в самой Венесуэле. И обвинения часто эти совершенно фантастичны.
У мыслящей части населения эта антиколумбийская риторика порождает опасения?
Да, безусловно. Люди, которые со мной разговаривали, говорили, что это будет, может быть, даже последний ход Уго Чавеса. Потому что колумбийская армия, на самом деле, последние 40 лет непрерывно тренировалась. Она вела боевые действия против ФАРК. А венесуэльская армия не воевала почти уже 170 лет.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Александром Густевым, который умудрился провести свой отпуск в Венесуэле.